Вы знаете, какая тема обозначена с тем, чтобы мы с вами могли немножечко так поговорить, наверное, и подумать, и, возможно, и подискутировать. Тема такая очень странная, как будто мы никто не знаем, что такое образование. Уж кто-кто, а уж мы-то, конечно, это все знаем. И, кажется, говорить об этом, просто и нечего. Но, вы знаете, бывает так, что... Недаром же говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. И вот иногда что-то забывается, некоторые вещи. Действительно забываются. Я это встречал. Особенно, когда экзамены принимаешь, вижу, вдруг студент забыл. Я говорю, да что, разве можно забыть? Это только профессора может забывать, а студенту никак нельзя. Двойку получит. Так вот, что же такое образование? Ну, само слово, я думаю, я вам ничего нового не скажу, центральный корень этого слова – образ. Значит, вся суть идет о каком-то образе, о формировании какого-то образа. Потому что иногда подразумевают, что образование – это сумма каких-то знаний. Сумма знаний, знаете, что из себя представляет? Это вот тут сюда вот двор, куда мы подъехали, и представляете, туда можно, знаете, сколько навалить всякого стройматериала? Сколько угодно. Но ведь из него надо что-то такое построить. А построить из одного и того же материала можно и, скажу, самое современное слово – барак. Я не говорю Обама, просто сказал. Можно построить барак, можно, правда, и дворец. А стройматериал будет все один и тот же. Вообще, оказывается, направление мысли, когда мы говорим об образовании, идет в какую сторону? Речь идет о формировании именно образа. Что же мы будем строить? Вот что такое образование. Что мы будем строить? И вот оказывается, здесь, когда мы задаемся этим вопросом, то, знаете ли, во-первых, встает такой образ. Вот болванка. Из нее можно сделать что? Красивую матрешку. Прям сущее удовольствие. Можно любоваться. А ведь можно сделать из этой же болванки такого ужасного, такое отвратительное существо, что, знаете ли, стошнит тут же. Болванка одна и та же. О чем идет речь? Что, оказывается, сами по себе любые знания, просто знания, это еще только болванка. А суть-то, видимо, образования совсем не в накоплении знаний, а именно в формировании того образа, которым должен бы быть, по идее, вот тот, кто получает образование. Недавно, вы знаете, я прочитал в одном журнале научном такую, любопытную, реплику, что ли. Там автор пишет: «Господа бизнесмены, будьте осторожны. В чем же? Вы знаете, что получившие высшее образование в 5 раз больше, нарушают, что ли, законы, или обманывают фирму, или воруют, или что еще какие-то всякие, в общем, вещи нехорошие делают, в 5 раз больше, чем выпускники просто средней школы». Так что, господа, бизнесмены, будьте внимательны. И смотрите, подходите очень осторожно, критически и осмысленно. Я, так сказать, немножко удивился, конечно, потому что нужны специалисты, правда же? Те, которые уже получили действительно настоящие знания в этом предмете, и вдруг здесь такие предупреждения. Но, пожалуй, это верно. Мне не так давно один бизнесмен рассказал, как он купил какую-то дорогущую машину, бог весть какую невозможно, в каком-то невероятном гараже ее поставил, под всеми замками и защитами. И вот однажды утром встает ехать на работу, подходит к гаражу, все закрыто, хорошо, открывает его. Пусто. Пусто! Говорит, и что меня более всего поразило? Говорит, я сам окончил, имею физическое образование, физико-математический окончил институт. Так, говорит, я не понял, почему не было никакого ни звука, Охрана молчит, никакой сигнализации. Где? Как случилось? Говорит, я был поражен и восхищен. Хотя, конечно, потерять такую машину было не совсем сладко. Восхищен – это такое искусство. Ну, действительно, выпускник средней школы. Едва ли такое сможет сделать. Ну, хорошо. Это просто так все. Ну, а если уже, так сказать, говорить о других материях, более серьезных, какой же образ предполагается, точнее, предполагаться может все что угодно, а какой образ наиболее действительно свойственен, должен бы быть свойственен тому, кто именуется человеком? Ведь вы знаете, душа человека – это еще с древнейших времен, еще со времен Платона там, и Аристотеля, а может быть, даже и Гераклита, но, по крайней мере, со времен стоиков, древнегреческих мыслителей. Они уже тогда говорили, что душа человека имеет трехступенчатую иерархическую структуру. Первая ниша – это растительная сторона, который присутствует в человеке. Это что такое? Это растить, то есть ощущение, не ощущение, а то, что присуще жизни, живому, живет. И все. Вторая ступень, более высокая ступень – животная сторона. Здесь уже не только мы наблюдаем жизнь, но наблюдаем и переживания, и чувства, уже переживательная сторона. И, наконец, они утверждали, что есть третья ступень, которой обладает только человек и больше никто. По-гречески они именовали это нусом, нус или ноус, произносить можно различно, это не важно. Но что это такое? В переводе на русский язык можно сказать, что это ум. Ну, разум, если хотите. Или, как греки еще называли, иногда бывают взаимозаменимые понятия – логосом. Хотя логос имеет уже свою специфику, в отличие от нуса. Это нус. Что это такое? Ум – это мысль, это способность самопознания. Это способность, и не только способность, а, если хотите, требование даже осмысления своей собственной жизни – осмысление его, смысла самой этой жизни, понять сущность бытия или ответить на тот вопрос, помните, который, может быть, если вы читали когда-то Евангелие, который Пилат задал Христу. А что такое истина? Это только человек. Ни у растений этого нет истины, ни у животных, хотя самых высших, так сказать, трудно подразумевать эти вещи, чтобы разговор шел, что такое истина, смысл жизни, зачем я живу, зачем я тружусь. Это присуще только человеку. И, по-видимому, когда мы говорим об образовании, а не о чем-либо другом, то, наверное, мы говорим об этой части души, та, которая и определяет самого человека и человечность как таковую. Итак, что же здесь можно сказать? Что за образ, который действительно должен был быть присущ человеку и который будет говорить именно о достоинстве человека, не о его растительной или, ну, растить ничего, еще животной природе, а именно о человеческой природе? И вот если об этом задуматься, то, наверное, придется сказать о том, что здесь перед человеком, следовательно, встают две важнейших проблемы, которые, наверное, скорее всего, и определяют его образ. Первая проблема – это действительно мировоззренческая. Это мировоззренческая, то есть, говорящий о том, как понимает человек, если хотите, себя в этом миробытии, кто он такой, зачем он живет, какой смысл жизни, и, повторю еще раз, что такое истина. Именно здесь мировоззрения могут быть очень разными, конечно. Да, собственно, и разными, и в основном-то, может быть, их только, ну, по существу, может быть, два таких принципиально различных. Хотя вариаций, конечно, на эти темы, конечно, очень много. Первая мировоззренческая проблема – кто я как человек? И какие-то, если хотите, две основные направляющие, два основных вектора, два основных осмысления. Два. Одно из этих осмыслений – понимание себя как человека. Это понимание как того, кто мыслит или верит, или признает, или убежден в том, что он, этот человек, не само сущее существо, что он имеет не лично, а человек, имеет какой-то исток своего происхождения, что имеет какой-то смысл существования человека как такового, и не только человека, но и смысл всего существующего. Это предполагает что? Убеждение в существовании высшего, как говорили греки, например, разума. Высшего разума. Этот высший разум очень различно определялся. Но, в принципе, и по существу все сводилось к чему? К тому, что этот высший, если хотите, разум, который является истоком всего существующего и человека, есть и этот высший нус, то есть вот этот ум, чистый ум, который изначально определил все развитие, все направление всего существующего. Его также называют Богом. Признание Бога носило различный характер, и мы это знаем сейчас носит, в разных религиях. Если говорить о христианстве, тем более православном, которое является, а православие является главнейшей религией России, то здесь подразумевается под православием, что вера в то, что этот высший разум обладает другим еще свойством, которое не менее важное, чем разум. Более того, даже если рассматривать его в отношении к человеку, то даже более высшее, чем разум. Разум, знаете ли, разум, сейчас мы научились сделать тому, что уже моделируем разум в железке и называем его компьютером. Он здорово работает. Как решает множество задач? Не просто разум, речь идет не о холодном разуме, а речь идет о другом, что Бог – это есть тот закон бытия, который своим основным содержанием является любовью. Я вам скажу, это беспрецедентная, кстати, вещь, чтобы основным законом бытия, истоком всего существующего, истоком бытия самого человека, всего. Это есть не что иное, не просто рассудок, не просто разумность, которую вот устроил так мир, и мы все восторгаемся действительно. Пифагор ведь не случайно же, вы знаете, Пифагор первый назвал этот мир как? Космос. У женщины прекрасно знают, что такое косметика. Космос, то есть красота. Он изумился, сказал, это же космос. Но не просто это все созерцательное нечто. Это то, что, ну, вызывает восхищение, если хотите, удивление, наслаждение этой красотой. А по существу и что дальше? И вот вдруг такое потрясающее открытие, которого, хочу сказать, никогда в истории ни философского, ни религиозного сознания, представляете, никогда не было. Заявление, причем с такой категоричностью и с существенными, так сказать, доказательствами, что этот основной закон бытия и источник всего есть любовь. Вот он, основной закон бытия, существования всего и прежде всего человека. Основной закон, даже не разум. Даже разум – это превходящее, это необходимое явление, но нет. А любовь. Что, о чем это говорит? Об очень интересной, кстати, вещи. Мы прекрасно понимаем, что такое законы природы и что происходит, когда человек нарушает их. Сейчас все мы только и кричим, и шумим, и вопим, и я не знаю, что такое делать. Экологический кризис. Ученые все просто поднимают руки и кричат к политикам, что вы делаете? Вы губите мир. Политики кричат, замолчите, нам важна экономика. А вы тут своей природой, что губим природу. Ну и что суп, на который мы сидим? Ничего еще может быть, ну, на наше время хватит. Ну, а потом, как говорил французский король, какой-то Людовик XIII, что ли, или XIV, по-моему, да. А после нас хоть потоп. Ужасно. Неужели так смотрят? А ученые, да. Причем с какой силой они об этом говорят? Вот не так давно скончавшийся академик Моисеев, она действительно одна из очень больших фигур нашей науки, написал любопытнейшую книгу, очень интересную книгу. Так, вот видите, как сейчас у меня 10 уровней подсознания, так что не удивляйтесь. На каком-то уровне это сейчас находится, название сейчас всплывет, и я тогда вам объявлю. Да. А пока я скажу, какую он мысль там высказывает, этот академик Моисеев. Он говорит, что вот эта техносфера, вот наше отношение к природе, когда она фактически заменяется постепенно, вытесняется постепенно вот этой техносферой, он называет ее чудовищем, монстром, в котором мы уже сейчас уже справиться не можем. Мы уже стали заложниками всего этого научно-технического развития. Мы не можем без электричества. А уж без мобильных, это вообще даже представить невозможно, как это люди жили. Ну, просто невозможно. Это что каждый из нас знает. Это непредставимо. Да, вообще без этого всего не можем жить. И он говорит, что эта техносфера, вытесняя всю вот эту нашу природную, если хотите, нормальную, естественную, закономерную жизнь, к чему ведет нас, он произносит. Знаете, когда я прочитал, ой, я потребовал аверьянки и выпил целую кружку. Знаете, что он сказал, написал? Неминуемо и скоро разразится катастрофа, которую мы ничем не сможем уже остановить, ибо мы уже не властны. И эта катастрофа, которая уничтожит человечество как биологический вид, произойдет, может быть, уже в середине 21 века. Теперь понимаете, почему я аверьянку пил? Да мне-то ладно, а вот кто... А другим как? Ну, конечно. Эти вещи, конечно, это его, так сказать, предположения. Естественно, правда, ученый такой крупнейший. Предположение, но это не просто гадание. Это не гадание на кофейной гуще. Это выводы из оценки развития, характера развития, научно-технического развития, в котором он сам был одной из движущих сил, и который знает, говорит, вот к чему мы идем с огромным, причем ускорением. Не просто идем, а с ускорением идем. Почему об этом приходится говорить? Ну, действительно, если основным законом, как утверждает христианство, является этот повторяю еще раз, не закончи какой-нибудь один закон тяготения, или закон Гей-Люсака, или три закона там Ньютона, или закон Паскаля, понимаете, частные, правда, касающиеся разных сфер. Нет, речь идет о фундаментальном законе, источнике всех законов, то есть самым основным. И этим законом является любовь, а не что-нибудь. Первый вывод. Если действительно это так, то не дай Бог нарушать этот закон. А почему? А потому что я знаю, что такое взять и полететь, например, как птицы небесные с пятого этажа сразу на зеленый газончик. Правда же? Ну, красота. А с 15-го вообще красота. А с 30-го, боже мой, все подумают, что орел. Не правда ли? Чего-то такое корчится. Нет. А почему нет? Ну, закон тяготения есть, и можно разбиться, ах, вот как, да. Оказывается, нарушение будет закона. Это мы понимаем. А если только принять, что самым фундаментальным законом является закон любви, отсюда что следует в нашей жизни? Я вот это вот, негодяй, я его терпеть не могу. И с ним надо сделать то-то, и то-то, и то-то. Да? А мне вдруг говорят, избави Бог так думать. Избави Бог это чувствовать. Избави Бог злобу иметь против кого-нибудь. Почему? По третьему закону Ньютона. Противодействие чему равно? Действию. Или действие равно противодействию, не правда ли? Чем сильнее своим лобиком стукнешься о стенку, тем, оказывается, не стенке будет больно, а мы ему. Ой, какая природа, как интересно устроена-то. Оказывается, нарушать закон – это биться лбом в стену. Стене нипочем. А со мной что-то плохо. Видите, это и так одна из концепций. Что, оказывается, существует этот фундаментальный закон. Что он означает при этом? Какие, так сказать, еще доработки здесь присутствуют? Что человек действительно обладает душой? Вот этой трехступенчатой он обладает? Да только по этой причине он может и понимать это, обосновывать или отвергать только потому, в нем, оказывается, есть тот ум, который является, можно сказать так, ивановским светлячком, наверное, вот все знаете, светлячком, который, кажется, сам светится, как солнышко светится. Кстати, очень здорово, красиво светится зеленый огонек из-под листика вдруг. Просто красота, наслаждение. Так вот, мы обладаем этим разумом как частицей, если хотите, как выражением, как подобием того высшего нуса, разума, который, оказывается, есть не что иное любовь. Душа, оказывается, в человеке есть. И не просто душа, а та душа, которая, это высшая часть, не гибнет со смертью тела. Утверждается, человек не животное. У животных две ступени, у растения одно. Да, там разлагается, и все, ничего не остается. А здесь, оказывается, существует, то есть убеждение в том, что душа эта обладает бессмертием. Более того, каким? Каким бессмертием? Которой доступно переживание и действительная оценка с точки зрения ничего-нибудь, каких-нибудь выдуманных наших законов, а оценка с точки зрения этого фундаментального закона, закона любви, а оценка своей деятельности. То есть вера, если хотите, мы называем это верой, потому что на самом деле, сейчас поговорим о другом, сплошь и рядом мы только верим. Наши знания – это смешная капелька того, что мы знаем. Так вот, эта вера что предполагает, оказывается? Что личность человека неуничтожима, ибо она коренится вот в этом, вот нусе, это в этой высшей части, и что, следовательно, наша земная жизнь, она исполнена огромнейшего смысла, потрясающего смысла исполнена. Да, только именно благодаря этой жизни, где мы все поставлены перед лицом добра и зла, где совершается наш свободный выбор, который внутри меня происходит, здесь, оказывается, я определяю весь смысл своей уже какой жизни, не просто той, которая здесь вот протекает и исчезла, а жизни вечной. Итак, вера, с одной стороны, закон любви, вечность, вечной жизни личности, нравственная, если хотите, ответственность, и отсюда полное понимание того, ради чего существует человек. Христианство называет это очень просто. Достижение величайшего блага. Какого? Какого блага? Пусть кто-нибудь скажет, есть ли более высокое благо для человека, чем переживание любви? Ну-ка, пусть кто скажет. Вот к какому благу предназначен человек. Соединение, духовное соединение его души с этим абсолютом, который есть любовь. Вот оно потрясающее блаженство, которому нет равных. Один из поэтов написал такие строки. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Не правда ли? Как здорово сказано. Мы даже здесь на земле и то понимаем, что более высокой ценности, дающей человеку действительно счастье, больше и слова другого нет, чем любовь нет. Христианство о чем говорит? Что абсолютом этим, а сама любовь, она существует. И есть возможность духовного соединения с ней. И самообразование человека, образ человека, вот в каком направлении должен созидаться-то, вот где оно истинное развитие человеческой личности, в приобретении этого вектора. Здесь, на этом пути, он может действительно достичь и величайшего блага, которое есть любовь, и познание, по существу познание тех вещей, над которых мы сейчас так бьемся. Вот одна концепция, вот он смысл, вот оно образование, образ, какой созидать человеку. Для этого предлагается целая, если хотите, наука. Не просто так, я вот поверил и все, верю, что есть любовь, и что дальше? Оказывается, есть целая система, каким я должен быть. Разговор есть о том, что минуется какими-то заповедями, о том, как мы относиться даже друг к другу, состраданием, милосердием, помощью, о том, что мы не должны гордиться, не должны тщеславиться, не должны завидовать, ибо все это противно любви как таковым. Вот одно направление созидания образа человека. Христианство именуется это святостью, если хотите. Правда, звучит всегда это: ой, святой, я-то грешный, ничего подобного. Речь идет о направленности созидания образа. Мы говорим об образовании. Что такое образование? Я не знаю, можно ли найти что-нибудь большее в образовании, чем созидание такого человека, которого можем мы назвать святым, который весь действительно светится кристальной чистотой своей души. А если еще понять, что существует бессмертие, возможность соединения с этим высшей любовью, тогда что еще может быть большим? Не правда ли? Во какое интересное образование! И это образование называется духовным. Не смешивайте с богословским. Может быть богословом и быть, знаете, далеким от Бога. Как угодно, как на противоположном полюсе. Оказывается, незнаниями богословских и религиозных истин человек созидает свой образ. А чем? Характером своей внутренней жизнью. Соответствием этому, если хотите, высочайшему вот этому принципу жизни. Я, знаете, даже выписал замечательные слова у апостола Павла. Это один из мудрецов, если хотите, первого столетия. Он даже написал так. Вы только послушайте, какие вещи написал интересные. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими...» Не правда ли здорово? «Человеческими и ангельскими...» «А любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий...» Пустышка! «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Знаю все тайны, имею всякое познание, то я ничто. А разве не правда? Разве меня так же со всеми знаниями не закопают на те же 2 метра? И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Потрясающие слова. О, гимн! Гимн тому образу, к которому призван человек. Действительно, трудно просто предположить, трудно найти альтернативу такому образу. Причем это какая любовь? Не подумает, что это сюсюканье какое-то. Хирург, когда делает операцию, он не сюсюкает, а режет. Ради чего? Ради пользы. Ради пользы. Так что любовь – это не просто так одно чувство безрассудное. Мы недаром и говорили, что нус, разум – высшая часть даже в человеке. Но она только тогда приобретает положительный смысл – это высшая часть, когда наполняется любовью. В противном случае – да избавит Бог. Ум без сердца – это ужасно. Это ужасно. Где-то в 19 столетии Мэри Шелли написала роман, который назывался «Франкенштейн», и показала образ вот этого умного человека, человека будущего, который будет обладать максимальной полнотой знаний, но сердца у него не будет, души. Какой ужас! Какой ужас встретить этого всезнающего, всепонимающего и бессердечного человека. Это, так сказать, одно образование. Но уже фактически говоря даже об этом образовании, уже мы поняли, какое может быть и другое направление образования. Какое? То, которое мы получаем. Все мы. Какое? Сумма знаний. И вот в этот мой объем мы напихим, как к рождественскому гусю. Знаете, на Руси как было? К Рождеству готовили гуся. Как его готовили? Сажали в мешок. И затем ему в глотку запихивали там пищу, чтобы он к Рождеству жирел. И вот он жиреет. Наконец, на Рождество его уже готовят. Здесь можно напихать голову, я не знаю только чем. Всем чем угодно. Но вопрос-то остается. А при этом я-то кем буду, интересно? Франкенштейном? Или то, может, образ, который вы все знаете, Богоматери, который является своего рода как символом, что ли, что ли, этой потрясающей любви, да, кем будет? Когда ты на Руси? На Руси. Приблизительно в первые столетия после принятия христианства, вы знаете, оно совершилось в конце X века, у нас появились уже в XI веке уже монастыри, храмы начались. И вот приблизительно в эти первые века христианства до 15-го примерно века у нас образование было очень интересным. Были образованнейшие, оказывается, наши князья, наши люди, люди даже более низкого сословия. Образование получали, правда, не все, конечно, как и сейчас, в общем, все было по-разному. Но шло образование, но какое интересное образование. Девиз, можно так сказать, там никто его не выдвигал, этого девиза. Но сейчас, когда мы смотрим на историю этого нашего русского образования, вот этих первых столетий, то можно сказать так. Вся суть образования заключалась в том, чтобы человека сделать лучше, святее, не более многознающим, тем более не более богатым, а человека сделать лучше. Вот из этой болваночки, которая еще вырастает, еще ребенок, из нее можно сделать все, что угодно. Почему всегда такая идет борьба за воспитание детей? Почему чуть ли не отнимают детей подчас и стремятся, и боюсь, как бы это ни случилось с этой ювенальной юстицией, отнять детей и уже их воспитывать так, как нужно, в стаде. И все вот стадными животными. Нет, воспитывали, представляете, кем? Цель образования была – знание ради святости. Святости какой? Вот той чистоты жизни, порядочности, честности, да, искренности, доброты, в чем воспитывались люди. Правда, надо сказать, много ли было школ? Ну, конечно, мало. Этими школами что были, кстати, очень интересно. Этими школами, где преподавались, кстати, не только вот эти монашеские вещи, нет-нет, а словесность там и науки, которые были на том уровне, этими университетами были монастыри. Наши университеты. Вот, оказывается, чем они были. И цель была образования именно это. Это воспитывали человека. Слушайте, воспитывали человека. Знания сами по себе были только чем? Необходимым, что ли, элементом для воспитания. Цель была воспитание человека, слышите? А знание – это только инструмент, это помощь для воспитания человека. Так было у нас довольно долго. Это, если хотите, был так называемый первый период русской образованности. О нем, кстати, очень хорошо пишет, ну, не только об этом, ладно, я потом скажу, уже пишет Иван Васильевич Киреевский, но я скажу потом, где он пишет. Затем, уже где-то во второй половине 15-го столетия, и затем дальше, в 16-м столетии, и уже дальше 17-е столетие, образование начало приобретать совсем другой характер. Кстати, какой характер? Который уже был, давно был на Западе. Там уже университеты были. Нас не было еще. Наши университеты были монастыри, княжеские дворы, да, где это проходили образование, какие люди. Там нет, там уже давно были университеты. И в чем специфика всех этих университетов была? Западных. Вот только то, о чем мы говорили. Сумма знаний. Сумма знаний. Воспитание человека как такового отходило на второй план. Уже не образ этого святого человека был целью. Совсем нет. А сумма знаний. Я бы сказал так. Знание ради знания. Знание ради получения специальности. Знание для исключительно только земных целей. Устройся только здесь, на земле, и все. Только ради этого знания. И все, больше ничего. Вертикаль угасала. Столбик снижался, падал, заземлялся. Вы думаете, случайно, что первые материалистические идеи возникли на Западе? Кстати, атеизм пришел в Россию с Запада. Как концепции в России его не было. Если кто, я не знаю, у вас есть религия ведения или нет, но если кто-то занимается, вы должны это знать. Не было. Это же все появилось у нас. Оттуда мы взяли. Оттуда все эти концепции, оттуда к нам пришли. В том числе и марксизм, да, как таковое. Все оттуда пришло к нам. Смысл жизни весь во что превратился? В плоскость, горизонтальную плоскость. Только вот по земле. И больше ничего. Не думай ни о чем больше, о другом. Более того, я вам скажу вообще странную вещь и страшную. Сама религия постепенно так изменялась, я говорю о католицизме, затем протестантизме, так изменялась, что сами религиозные истины стали приспосабливаться к исключительно земным интересам жизни человека. Ну, это отдельная тема, это очень интересно, как религия стала изменяться. Кажется, Евангелие, все, написано же, никуда не денешься. Но никуда не денешься. Сумеем, на то и богословы. Все, что могут угодно сделать, из гвоздя слона сделают. Вот. И что мы видим на Руси? Как здесь начался вот этот процесс. В силу вот такого все более тесных контактов с западной, я бы сказал, культурой, с западными религиозными воззрениями, с западным духом как таковым, мы видим, начался вот этот процесс внедрения вот этого нового, я бы сказал, духа и изменения вот той основной направленности, которая имела место на Руси в первом периоде. Отсюда что произошло? Какие вещи-то произошли? Отсюда, кстати, произошла такая трагедия, как русский раскол при патриархе Никоне. Это такая беда, которая такой удар нанесла по нашей культуре, по всей, если хотите, жизни. Затем до этого еще Иван Грозный был, Господи! Первым, пожалуй, таким серьезным явлением был Иван Грозный. Что он только понаделал. Потом этот раскол. Потом Петр Первый, который захотел повернуть в Россию, в Европу. Как его называл Максимилиан Волошин, Петр Первый, первый большевик. Он так его называл. Да, а Константин Аксаков – это один из выдающихся деятелей XIX века, социальных деятелей, мыслителей. Он даже написал стихотворение такое под названием «Петру», где он писал, да, что же он писал? Ах, вот что написал, с третьего подсознания, что он писал. «Вся Русь, вся жизнь ее доселе тобою презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла». Ну, ему за это досталось, естественно, понимаете, же роман уже был, что вы, как же вдруг он, да, против Петра такое написать. Да, видите, какие, и на твоем великом деле печать проклятия легла. Ну, уже помните, что с нашей культурой он только сделал, это переодел. Вы вспомните, особенно у мужчины животик на голову напяливает на себя эти панталоны и ходит. Это карикатура. Представляете? Карикатура ходит. Ну, уж не говорю, как нужские обычаи переменил, как он с бородами с этим что это делал, только обревал. Помню Хомякова, этого выдающегося, просто это гений какой-то русской культуры. Хомякова Алексея Степановича, поразительный человек, энциклопедических просто познаний, как его императрица пригласила на прием, уже пригласила. А к ней на прием можно было только в европейском платье идти. Ну, Хомяков заказал, но в это время императрицы шепнули: «Так он же ходит в русском же платье!» Приглашение было отменено. Слышите, с Петра Первого мы под такую попали европейский колпак. Сами императоры все, смотрите, кем были. Все или женились на немках, да, или сами были оттуда. У последнего говорят, императора, я не знаю, там какая одна сотая или одна там 150-я, я не знаю уже, какая доля капли крови осталась, ну, если было русской крови, уже ничего почти не осталось. Да. Слушай, все шло под этим флагом. Какое гонение на русскую церковь, кстати, вы себе представить не можете. Вот иногда это меня удивляют эти идеализаторы, которые: «Ой, русская церковь была при царе, была главенствующая церковь». В 1862 году митрополит Киевский Арсений писал: «Церковь русская находится в великом притеснении и угнетении под флагом лукавого попечения о ней». Что вы! Все наше хорошо еще в народе сохранялось. Наша аристократия, они подчас русского языка уже не знали, уже по-французски только могли говорить, по-русски. Но это вопрос другой. Я к чему это говорю? Куда было направлено образование? Куда направилось, по какому пути? Первая составляющая этого пути – это знание ради знания. Ради успеха, если хотите, здесь продвижение карьеры. Это далее. Второй момент. Ради поиска наслаждений. Наслаждений. И мы видим, что и само развитие, даже последующее, когда уже возникла настоящая даже наука, то ее устремленность наряду с тем, что было действительно необходимо для жизни, наряду с этим, какая важная составляющая присутствовала в этом развитии? Искание чего? Комфорта. Комфорт – вот оно, очарование. Сейчас мы видим. Сейчас мы особенно видим, какой действительно комфорт. Комфорт дает, правда, развитие. Ну, еще бы. Нажал левой пяткой правую кнопку, и я смотрю последние известия чуть не со всего мира. Ну что, это же удивительно. Мне рассказывал один человек, и еще того дореволюционного, он рассказывал, как он удачно сделал приемник детекторный. Говорит: «Так я здорово сделал, получилось». И вдруг, значит, говорит: «Москва». А это было в Твери. Говорит: «Мой отец весь пришел в такое недоумение, ходит по комнате, хлопает себя руками, а тут говорит Москва. Да что же это такое?» Слушайте, разве это не комфорт? А еще сколько всякой всячины, о чем и говорить не приходится. Две составляющие – знания. Образование противилось во что? Забыто самое главное – человек. Ты что, вечно живешь тут, да? А ты не боишься? Когда ты потеряешь копейку, ты очень страдаешь. Смех один. Вы что, анекдот рассказываете? А когда миллиард – веревку на шею. Чем больше мы здесь приобретаем, тем больше мы страдаем, расставаясь с этим. А весь смысл жизни в чем? Возьмите сейчас, какая идет ориентация. Какая? Алчность через весь экран. Как это звучит достойно человека! Боже мой! Да, наверное, никто не захочет согласиться, что у него есть алчность. Все-таки смягчит как-нибудь. Вот это вот оставление оставление человеческого образа, который, если обращаться к христианскому вероучению, называется не как-нибудь, а как образ Божий, забвение его, превращение образования только в инструмент для достижения вот здесь, этого минутного чего-то такое. И все. Это, посмотрите, как губит. Губит уже не человека, и человека, и человечество. Нарушение законов, природных законов, я говорю, природных, то есть вот, бытийных законов, так просто не проходит. Это дело в высшей степени опасное. Нельзя играть с этими вещами. Но перед чем мы стоим, действительно, посмотрите наш телевизор, посмотрите наши рекламы, посмотрите наши журналы, уж не говорю, посмотреть интернет, во что, какую грязь мою, в какую грязь превращаем жизнь-то, Боже мой! Какая там святыня! Что творится? И чем грязнее, тем оказывается моднее. Кровь, насилие, жестокость. Ну что, какой фильм без этого видели? Порнография. Да разве возможно быть без фильма? Не пора ли задуматься, кто же может творить все эти вещи? И почему? Почему не воспитывать людей? Почему не воспитывать, не созидать этот святой образ, неописуемой красоты образ, достоинства человеческого? Нет. С огромной силой внедряется грязь во всех формах. Жестокость, насилие. Неужели непонятно? Вон мы видим, что делается на Украине, и уже мы сжимаемся. Не дай Бог такое возникнет. А откуда это? Это что, случайность? Это все тоже явление, которое здесь, по крайней мере, мы видим пока только вот в фильмах, телевидении, интернете. А этим же наполняется вся атмосфера жизни. Вот она альтернатива образования. Вот два направления. Или мы действительно признаем, что действительно есть этот закон, высший закон бытия, который есть не только разум, но и действительно любовь. Что этот закон можно нарушать? Можно, и еще как. Человек обладает свободой. И тогда он получает ответный удар от природы. От природы какой? Не только этой окружающей, только экологической, я говорю, экологической природы. Я говорю о природе еще экологии души, экологии духа. И тогда человек получает эту реакцию. И неминуемо, оказывается, получит. Потому что все развитие современной цивилизации идет именно вот в этом направлении. Надо же понять, что вот сейчас мы говорим, даже употребляем часто слово «духовность». Но оно может употребляться в двух смыслах. Духовность, если хотите, может пронизывать и созидать образ человека или разрушать его. Она же двояка, эта духовность. Она может быть высокой, которая возвышает действительно человека, делает его действительно богоподобным существом. То есть подобно какому Богу? Извините, я говорю о христианском Боге, Боге любви. А может быть духовность падшая, скверная, которая унижает человека и превращает его, даже трудно сказать во что. Вот по каким направлениям идет, если хотите, идут два пути, два способа, два направления, но человеку оставлена свобода. Вот мы еще слышим, мы еще можем читать, еще мы знаем, что, оказывается, есть есть два пути. Что мы знаем? И вы знаете, как всегда в человеке происходит то, о чем так сказал хорошо Достоевский. Это действительно гений. Гений не только как писатель, гений как мыслитель. Это удивительный человек. Ведь его же эти золотые слова, прям всюду они звучат. «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Мы все время говорим о всяких нестроениях вне нас. И как жалко, что мы забываем, что происходит в самих нас. Ибо здесь самое главное. Здесь человек может приобрести то или другое. Может, вы думали, что я буду говорить об образовании, о том, как там химия, как там физика, да? Или как лучше лекции читать, семинары проводить. Ой, что вы, да. Об этом постоянно говорим. Какая методология, как нужно менять эти, какие программы. Ой, Боже мой, как помереть можно сразу. Если мы хотим, чтобы образование все-таки шло в положительном направлении, то нужно, конечно же, учитывать, по крайней мере, следующее. Будь такой, первое и необходимое условие. Образованным человеком является тот человек, только тот человек. Не тот, кто окончил 10 университетов, совсем нет. Только тот человек, у которого сформировалось мировоззрение, имеет мировоззрение четкое, обоснованное. Я православный не потому, что сказал мне бабушка, дедушка, а вот почему. Я атеист не потому, что мне Карл Маркс сказал. Да. Вот. Да. А вот почему. Пожалуйста. Я считаю, первым и необходимым условием образованного человека это является действительно приобретение, выработка, осмысление им мировоззрения. Без мировоззрения нет образования. Хотя бы я был трижды или четырежды доктором всяких наук. Что это такое? Мы с чего начали? Вон на площадь можно набросать материалу сколько угодно. И из них строить шалашки какие угодно. Человек, только обладающий мировоззрением, еще раз повторяю, обоснованным им. Вот аргументы, вот основания, вот почему я верю в то, что есть Бог. Вот почему я верю в то, что нет Бога. Оба верующие. Давайте поговорим. Поэтому я считаю, что в школе, в образовании, обязательно первым принципом образования должен быть принцип мировоззренческий. Если его нет, нет образования. Я бы сказал и о другом. Конечно, если говорить о школах, о средних школах, и, если хотите, и дальше, то, конечно, это образование должно обладать принципом каким? Я бы сказал, универсальности. Я объясню, что это такое. Слушайте, для того, чтобы я действительно имел обоснованное мировоззрение, я должен все-таки познакомиться с чем? Что такое христианство? Что такое буддизм? Что такое ислам? Правда же? Что такое атеизм? Причем не как познакомиться, а посмотреть на обоснованность, на те основания, на которых стоит эта вера. Понимаете, все же это веры. Основания. О! Я хотя и познакомлюсь хотя бы с самыми такими основополагающими положениями. Вот это тогда мой образ, он будет уже не пустым мыльным пузырем. А я понимаю, почему я придерживаюсь вот этого мировоззрения, как необходимо человеку, выходящему в мир, особенно человеку, который оканчивает высшее, получает высшее образование, как необходимо, чтобы он знал, имел, во-первых, мировоззрение, то есть имел, что значит, во-первых, имел такое, да, мировоззрение, которое он избрал, видя вот эти все прочие, и сказал, нет, я предпочитаю, я вижу, что атеизм имеет наибольшие основания. Например, вот так. Или буддизм, или христианство. Это уже, я скажу, вот это уже образованный человек. У него действительно есть вот тот образ, к созиданию которого он стремится, направлена жизнь и идет к этому. Я думаю, что вот этот принцип универсальности, он крайне, крайне необходим. Он просто необходим. И еще, конечно, в связи с этим хочется сказать, что, конечно, наше образование должно иметь характер, я бы сказал, ну, целостный в каком смысле? Нельзя же обращать все внимание на знания, просто знания. Еще на что нужно обратить внимание? На самовоспитание. На это, к сожалению, обращается очень мало внимания. А без этого он все-таки же необходим. Ну, человек, какой же он будет человек? Если пришла мысль, и он тут же раз. Пришло желание, и он тут же хоп. То есть что это такое? Он должен же понимать, должен какой-то должен происходить процесс воспитания. Но опять на каких принципах? Вот это очень важно. И эти принципы проистекают откуда? Исходят из мировоззрения. Ну вот, пожалуй, то, о чем я и хотел поговорить сегодня, да. Может быть, у вас что-то будет, будут какие-то вопросы, недоумения, возмущения, несогласия, протесты. Но, слушайте, я ехал, я был уверен, что у вас тут нет гнилых помидоров и тухлых яиц, которые вы будете забрасывать. Поэтому я смело говорил о многих вещах.
Здравствуйте, Алексей Ильич. У меня один вопрос и одна попытка апологетики недавно канонизированного старца Порфирия Карса Клевита.
О, куда даже вы? Вот это я понимаю.
Я не совсем его хочу защитить, так как вы, я так понимаю, особо на него не нападали, а его книгу. Я думаю, это уже не первый, наверное, не десятый вопрос, который по поводу него он задает, но на сей раз я с аргументами. И вот в чем они состоят. Значит, ваша, так сказать, критика его книги основывается на том, что в одном месте он пишет, в частности, о том, что нельзя просить Бога избавить тебя от какой-то страсти, что надо любить Бога и все. Ну, приблизительно такой смысл, да, то, что плохо просить Бога избавить тебя от какой-то страсти. Но в то же время вы сами иногда утверждаете, что наши страсти нужны нам для чего-то, и что, ну, в конечном счете, если я буду постоянно завидовать, да, просить Бога избавить от зависти, он не будет меня избавлять, возможно, это как-то смирит меня, и я увижу, что я себе представляю на самом деле. Возможно, идти и просить Бога, ну, чтобы он избавил тебя от печенки, селезенки, я не знаю, головной боли, точно так же плохо, как просить Бога избавить тебя от зависти, там, гнева, еще чего-то, и что надо просто просить Бога помиловать тебя, конечно,
Ну, я не знаю, насколько интересен этот вопрос для всех вас. Значит, я попытаюсь суть сказать. Значит, этот Порфирий, о котором говорит вот наш друг, да, действительно призывал не бороться со страстями. И это звучит, конечно, очень, я бы сказал, сильно и вызывающе. Потому что таких призывов за всю историю святоотеческой письменности, за всю историю, если хотите, святости, которая была как раньше, так у нас на Руси, пока еще не было. Призывы были только одни. Мы должны бороться с этим. Должны бороться с этим. Обязательно. И обращаться к Богу за помощью. Я завидую. Зеленею от зависти, не могу. Исправиться не могу. Господи, помоги мне. Это естественно же, правда. Так же, как вот и болезни какие-нибудь. Да, я болею, я понимаю, что это со мной случилось. Это не страсти, кстати, совсем другая категория. Да. И здесь я могу, Господи, да, ты видишь, что бы я хотел, но да будет твоя воля. Болезнь сама по себе не является тем началом, нравственным началом, который можно оценивать отрицательно. Никакая болезнь меня нравственно не уродует. Слышите? А вот страсти уродуют. И поэтому вся церковная традиция, вся от начала и, дай Бог, чтобы до конца, всегда призывает к тому, чтобы мы действительно с этим боролись, обращались к Богу за помощью. Вот так. Поэтому вот эта мысль Порфирия, кстати, это нечто еще пока небывалое в православной традиции, небывалое, но она в высшей степени разлагающая для христианства, потому что все наполнено там – Бог – любовь, как и я сегодня говорил – Бог – любовь. Правда, в другом ключе только совсем. Бог – любовь, и не бориться с страстями. А что тогда будет, если мы не будем бороться? Во что мы превратимся все? Церковь постоянно призывает к этому. А в отношении того, что канонизация, я вам скажу, очень жалко, что Константинопольская церковь, которая в Стамбуле находится, патриархат, так? Так. Канонизируя его, ничего не сказала об этой книге. Может быть, эта книга была неверно передала его взгляды? Скажите, пожалуйста. Но необходимо же было сказать, что хотя вот его-то, за его жизнь мы канонизируем, но эта книга, извините, она совсем не соответствует церковному учению. Да какой церковному, Господи? Ну что вы, мы не все, все знаем. Если я ненавижу кого, ну что? Не надо бороться с этим? Это что такое?
У меня короткий вопрос. Я бы хотел все-таки для себя выяснить, для всех, уникальность Христа, что Он сделал для нас. Потому что я по разговору со своими товарищами постоянно встречаю такие аргументы, что Христос не был уникален в истории человечества. Все-таки, как вы говорите, как Евангелие говорит, что изменил свою сущность через страдания. Вот. И мы должны все следовать за этим, в принципе. Значит ли, что мы нам предстоит страдания для того, чтобы изменить свою греховную вашу сущность? Вот. И что нас ждет на этом пути? И, в принципе, могли бы популярно объяснить, почему нужно было страдание, кровь самого Христа и его приход на землю? Это очень важно.
Ну, в чем уникальность? В чем уникальность его? Тут, видите, мы затрагиваем целый ряд таких аспектов, которые, с одной стороны, можно назвать только при условии, что разговор идет с христианами, которые верят в него, кто он. А уже другая категория можно назвать те его так сказать, ну, свойства, которые понятны для всех. Вот. Но я бы сказал о вторых сейчас, о первых уже говорить не приходится. Хотя, может быть, сказать, если для верующих, например, что Христос – это не просто человек, и не просто Бог, и не человек, а Бог, о чем мы можем найти, так сказать, разные, так сказать, вот. А это Бога-человек, то есть это тот, в котором произошло вот это соединение божественных и человеческих природ, вот таким способом. Это уникальное явление, которого никогда в человечестве не было. Это уникальность. Если говорить о чисто человеческих параметрах или свойствах, то скажу так. Апостол Павел очень хорошо пишет. Редко кто может согласиться умереть за своего, ну, сознательно умереть, за своего благодетеля. Вот приговорили к смертной казни человека, моего друга или кого-то. И я согласен вместо него пойти. Есть такие? Да, есть. Это очень редкое явление, но это есть. А попробуйте теперь. Я вот вижу, вот этот негодяй, который не знает, что со мной сделал только, и, может быть, с моей семьей, и теперь я говорю, я за него, вместо его нужно наказать, там, я не знаю, расстрелять или что с ним сделать, или четвертовать. Я говорю, нет, за то, что он мне все это сделал, я вместо него иду на казнь. Вот об этом пишет апостол Павел. Это действительно беспрецедентное явление. Именно уникальное, уникальное явление в филологическом даже смысле. Уникум. Один. Такого в истории еще действительно не бывало. А Христос пострадал, как об этом говорит христианство, пострадал именно за кого? За тех, кого называют общим словом грешники. Что такое грешники? Что такое грешники? С креста Христос говорит: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Это о ком он говорил? О распинателях, об этих первосвященниках, архиереях, богословах, которые над ним издевались, теперь потребовали распятия, и вдруг он молится за них. Да что это такое? Найдите в истории. Такого не найти. Я просто говорю о чистом таком моменте уникальности. Да, это действительно уникальное явление. И здесь мы соприкасаемся уже с таким образом, который действительно вызывает просто, я не знаю что, недоумение, изумление. Как это можно? И это можно было только при одном условии все это можно понять и принять, что действительно воплотилось, то есть соединилось с человечеством во Христе сама та любовь, которая именуется Богом. Тогда можно понять. Если это сама любовь, да, Христос и привел слова тогда: солнце или дождь светит и дождит на кого? На праведных? На всех. И праведных, и неправедных. И любовь, когда мы говорим о Боге, абсолютная, то есть ее нельзя сделать больше, потому что уже абсолют, ее нельзя и меньше, поскольку это Бог. Так вот, во Христе мы и видим эту уникальность, которую никогда в истории человечества мы нигде не встречали. За кого пострадать? Отче, прости им. Мы ведь могли бы побить же его камнями же, понимаете? Когда Пилат говорит: идите и вы делайте. Нет, приговорили к распятию, то есть к самой жестокой казни. Христос же это же все видел. И вдруг за них молиться? Причем это не просто же крест был, который его схватили там, он там пытался выйти добровольно, ибо это требовалось, добровольно, для этого, только для этого пришел, ибо это требовалось для того, что, сейчас я скажу только одним словом, для спасения человечества. Вот в чем уникальность его. Суббота по иудейскому религиозному, подчеркиваю, законодательству, это был тот день, в который нельзя было работать, ничего делать. Даже сейчас, что мне рассказывали, будто просят даже зажечь выключатель соседа, просят, чтобы он включил там свет там, или выключил, будто бы даже такие вещи. Да, там есть был субботний путь, гонение в субботу. Что такое? Вы не можете с собой взять. Ничего нельзя нести. Что будет? У вас начнется голод, начнется жажда, и я не знаю, что вообще. Вот почему в субботу, чтобы бегство ваше не было в субботу. Молитесь, чтобы этого не случилось. Христианство этот закон отменило. Отменило этот закон. Нет, даже в воскресный день рекомендуется только, когда мы празднуем день воскресения Христа, и то, что в этот день что рекомендуется? Не занимайтесь пустой всякой работой, а займитесь чем? Займитесь хорошими вещами. Помогите кому-нибудь, навестите кого-нибудь больного или там старого человека. Так, почитайте что-нибудь полезное. Вот в каком смысле. Но нет такого строжайшего закона, за который человек просто будет наказан. Вот, например, в Израиле сейчас, это мне говорили, например, в новом там городе, так там попробуйте в субботу на автомобиле проехать. Автомобиль перевернут, и все, или забросают там камнями, или что-нибудь. Вот в чем дело. Закон такой был. 7 дней, 6 дней делай, а день 7-й. Все. Прежде всего родители, конечно, должны этим заниматься. Прежде всего родители. Учителя бедные сейчас, вы же знаете, в какое положение поставлены. Ой, что-нибудь учитель поставил тройку, а тем более двойку, родители прибегают. Вы что моему ребенку? Мой ребенок лучший в мире и гениальный. А вы посмели сделать ему замечание. Вы знаете, что происходит-то? Какая беда! Сейчас нужно не детей воспитывать, а родителей. Вот в чем дело-то. Тогда может быть и решение этой проблемы.
Огромное спасибо вам за лекцию. У меня такой вопрос. Как определить свое профессиональное предназначение? Есть категория людей, которые в детстве как-то проявляют свои таланты. Но часто, получая образование, мы просто выбираем направление, например, гуманитарное или техническое. И получается так, что к 30 годам, например, таким образом как-то судьба складывается, попадаешь в струю, начинаешь работать, но в чем как бы своя, вот в чем, если у меня талант, например, да, и как мне его найти, так чтобы эта профессия была, имела какую-то христианскую основу, вот как это понять?
Я на все вопросы отвечаю. Сейчас скажу вам, да. Значит, первое, если есть уже такие таланты, какие-то явные, которые проявляются очевидно, то желательно в этом направлении и получать образование, и затем работать. Когда нет ничего этого определенного и ясного, и нет конкретно выраженного желания, когда, тогда нужно смотреть так. Нужно выбирать, исходя из чисто практических соображений. Где вы считаете, что вы сможете, может быть, скорее всего, сможете действительно сделать то, о чем дана заповедь? «В поте лица твоего ешь хлеб твой». Многие ищут, как же, вот у меня вот тот, а может быть, я здесь, а вот тут я ошибся. Слушайте, вы должны знать, что нужно в поте лица добывать хлеб свой. И даже если попал не туда, ну что же, можно сменить на лучшее? Пожалуйста. Нет. Будем трудиться с терпением. Я бы хотел быть артистом, вот, и все. Но мне пришлось читать лекции, это ужасно. И до сих пор, смотрите, я шучу, конечно, не подумайте, что я артистом хотел быть. Так что нужно смотреть на это, если как вы с христианской точки зрения, в поте лица твой ешь хлеб твой. С терпением все и разумностью.
Игумен Никон пишет, что слезы бывают ложными и истинными, и очень часто слезы бывают ложными. Вот не могли бы выяснить конкретно, что такое ложные слезы, что такое истинные слезы?
Ой, какие тонкости! Ладно, да. Истинные слезы он называет. Это те, которые у человека возникают, причем не обязательно внешние слезы, кстати. Бывает, плач внешний выражается, а бывает внутри человек, знаете ли, про себя вот рыдает, что называется так. Так истинными слезами называют это те, которые проистекают из понимания того, что вот чего я наделал. Нехорошего. Ну, грехи. Я действительно, что вот я завистливый, как, и ничего не могу сделать. Это действительно плач и рыдание, если хотите. Вот, это истинные слезы. А бывают слезы от чего? Я вспомнил, как вот меня обидели. Ой, слушайте, вы себе представить не можете, потекли у меня из левого глаза, целых 5 слез упало. Да. Или как меня хвалили там все и говорили восторг, и я от радости весь заплакал. Знаете, вот что такое ложный, то есть не имеющий никакого отношения к духовной работе человека. чистые эмоции разного порядка. Это слезы ложные в каком смысле? В том, что они ничего не дают в духовном плане. Но если при этом человек еще примет их как за что-то религиозно значимое, тогда это вообще уже полная ложь. Потому что это будут ложные слезы. Вот так.
Алексей Ильич, здравствуйте. Огромное спасибо за лекцию. Я была в прошлом году в Сергиевом Посаде, спасибо вам за нее тоже. Вопрос такой. В связи с последними событиями, которые проходят на Украине и вообще в жизни, как сохранить в себе любовь, не разгневаться на ближнего твоего, потому что достаточно серьезная ситуация происходит. Как не...
Вы забыли об одном очень важном положении. Именно, что когда мы говорим о христианской любви, то речь идет не о том чувстве, которое мы все знаем и называем любовью. Нет. Христианская любовь имеет огромнейшее, так сказать, я бы сказал, количество ступеней. И первые из них, которые еще мы можем соблюдать и к которым должны бы стремиться, первое, самое-самое первое – постараться не давать чувства враждебности в себе самом. Первое – не допускать чувства враждебности кому бы то ни было. Вторая ступень заключается в том, чтобы желать все-таки добра даже тем людям, которые, увы, заблуждаются. Надо помнить одну простую истину. Это очень-очень, кстати, важная истина. Что ни один человек не может сделать другому человеку, не может причинить никакого зла. Так? Без, как мы верим, без воли Божией. Каждому человеку позволяется сделать и добро, или зло по отношению к другому лишь поскольку это является необходимым и полезным для и делающего, и того, к кому это относится. Ибо высший закон существует не я, а закон любви, и Бог не позволит никому причинить никакого зла, да, если это не необходимо. Я приведу пример, чтобы это было ясно. Гангрена. Надо отрезать. Для инопланетянина, это скажет, это издевательство. Живому человеку отрезают ногу. А мы-то знаем, что, увы, другого пути нет. И вот это великая христианская истина, что никто и ничто не может причинить мне никакого вреда или страдания без воли кого? Того, кто есть любовь и разум. Таким образом, я избегаю, знаете чего? Обозленности на кого-то. Слушайте, когда вот собаку вдруг кто-то раз натравил на меня, и меня укусили, на кого я буду злиться? На собаку или на того, кто это сделал? А оказывается, почему тот меня, собаку, спустил на меня? Чтобы я не попал в ту зону, в которой я могу погибнуть. И благодаря этой собаке, так, я теперь там не буду. Слышите? Вот, оказывается, какова ситуация. Великая христианская истина, которая помогает человеку в земной жизни. Никто и ничто не может причинить мне никакого вреда и зла без воли любви, в которой есть Бог. И если попускает, следовательно, это для меня полезно, а не вредно. А тот, кто мне делает, это только слепое орудие исполнения воли Божией. Бог ему попускает, вот использует его страсти, чтобы он что-то сделал, но лишь в той мере попускает, в какой это полезно для меня. Вот если мы так будем смотреть, то тогда мы иначе будем относиться ко всем тем людям, которые нас то клевещут, то обманывают, то, может, причиняют, воруют, то причиняют какой-то другой ущерб. они только инструменты, а Бог каждому позволяет делать лишь столько, сколько нужно, и не больше, ни на одну йоту. Бог – врач, а не палач. Вот если так мы будем смотреть на это, тогда все будет ясно. Вот тогда мы и будем относиться к этим людям. Мы только можно пожалеть, да, что он, ему позволили его страсть спустить, так сказать, на меня. Это сделать. Но это его дело. А все делает, в конце концов, Бог.
Алексей Ильич, такой вопрос. Совет – это маленькое образование, по сути. Как правильно дать совет, если он имеет место быть? Ну, по отношению к вашему, например, и как сделать правильно? Постоянно возникает ощущение своего превосходства и этой гордыни.
Но это непростой вопрос задаете. Одно дело, например, в семье. Если отец, мать не будут давать совет, и, может быть, даже не только совет, а еще очень решительно, с таким подкреплением, они не исполнят своей обязанности. Старший брат, если не будет помогать младшему, да куда же он годится тогда? Понимаете, одно дело в семье. Другое дело, несколько иного порядка, друзья. Опять-таки, я другу могу сказать, но уже не так, как своему ребенку. И, наконец, вообще посторонние, когда люди, здесь надо быть в высшей степени осторожным. Действительно, могу ли я быть уверен, что то, что я сейчас скажу другому, я на это имею моральное право. Вот здесь надо быть очень внимательным и рассудительным. А вы сами понимаете, это зависит от ситуации. А в общей форме решить невозможно.